Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. На юге Франции, в городе Антибе, скончался актер, режиссер и радиодиктор Юлиан Панич. Ему было 92 года. Четверть века Юлиан Александрович выступал у микрофона «Свободы» и стал за это время, как говорят, фирменным голосом станции. Панич родился в Украине, в городе Зиновьевске, бывшем Елисаветграде, а ныне Кропивницком. С 1946 года он жил в Москве, закончил театральное училище имени Щукина, играл в Академическом театре драмы имени Пушкина. В 60-х годах переехал в Ленинград и был актером театра имени Ленинского комсомола. Затем работал режиссером на телевидении, а с 68-го года стал одним из создателей студии «Лентелефильм». В Советском Союзе Панич снялся в 15 фильмах. Как режиссер поставил в соавторстве с женой Людмилой две полнометражных картины и один фильм-спектакль. Среди его наибольших творческих удач – ленты «За власть советов», «Разные судьбы», «Степан Кольчугин», «Зеленая карета», «Дорога домой». В 1972-м Панич с женой и сыном Игорем эмигрировал в Израиль и вскоре был приглашен на радио «Свобода» в Мюнхен, где на много лет стал ведущим диктором станции, первые 5 лет выступая под псевдонимом Александр Виноградов. Слушатели знакомились в его чтении с запрещенными в Советском Союзе книгами. Среди них «Архипелаг ГУЛАГ», «Москва-петушки» и другие. В 80-е и 90-е годы Панич руководил театральным залом «Свободы». Много ездил в перестроечную Москву и Ленинград. И это были его звездные годы. В 2006-м в Москве вышла книга его воспоминаний «Колесо счастья. 4 жизни одного человека». Вспоминая нашего ветерана, коллегу и друга, мы сегодня повторяем программу, приуроченную к 80-летию Юлиана Александровича и прозвучавшую на наших волнах 22 мая 2011 года. К 80-летию Юлиана Панича. Актера и режиссера Юлиана Александровича Панича нашим радиослушателям, вероятно, представлять не нужно. Его голос за четверть века работы у микрофона «Свободы» стал фирменным голосом нашего радио. Сотни, тысячи страниц русской классики 20 века прочитаны им на наших волнах. Многие книги стали известны в России именно с голоса Панича, еще до появления их в руках советских читателей. В эти дни Юлиан Александрович путешествует, снимается в документально-мемуарном фильме «По колесу счастья» своей книги воспоминаний, где много рассказывается и о работе на свободе. Мы разыскали Панича в Москве и пригласили его в нашу студию для юбилейного разговора. Владимир Набоков в одном из своих довоенных романов писал о будущих датах, о непривычности еще не прожитых цифр. Он писал 1970-й. Они похожи на номера незнакомых телефонов эти года. Вот и я вас хочу спросить. Вам привычно, уютно в 80?
Непривычно, факт. Мне все время кажется, что это очередная какая-то такая роль, которую я должен сыграть. И не очень уютно, потому что я... Как и каждый старик, начинаю свой день с того, что я думаю, я вот это сделаю. Потом я обижаюсь, что все мне мешают это сделать. И к концу дня я понимаю, что еще один драгоценнейший день прожит попусту. А делать много приходится, потому что я конкретно... Когда-то я это сказал, у меня было интервью, я сказал, что я... Тем и отличаясь, может быть, от других, что я не очень боялся сжигать мосты. И вот каждый раз, каждый кусок жизни, каждый виток жизни – это сжигание предыдущих мостов. Было время кино, было время театра, было время радиостанции, было время снова кино и снова театра. А сейчас время сельского жителя, деревни Канде-сюр-Вегр, и вот... Сейчас мы вроде бы довели до ума наш участок земли, выкорчевали вместе с семьей, конечно, с машинами, выкорчевали 14 корней от громадных дубов, которые повалили бураны в различные годы. И вот у меня такое лето, по моему счету, очень активное, уже началось, я работаю.
Илья Александрович, какой в вашей жизни, я имею в виду не только радио, а вообще в целом, какой в вашей долгой жизни был самый памятный день и почему?
Самый памятный день? Вы знаете почему? Я вам сейчас скажу. Это был июнь 57-го года. Мы ехали ночью по Москве в автомобиле Никиты Владимировича Богословского, который был в то время еще совсем молод и совсем хулиганист, он меня напоил, и въехали к моей тогда еще юной жене Людмиле. И он сказал, вот на завтрашний день везде расклеят афиши фильма «Разные судьбы», и тебя сразу все начнут узнавать. Мне это было до того непонятно, как это может случиться. Я к тому времени уже снимался в фильмах, и афиши были, но вот такого вот обалдения, когда меня узнавали как номер троллейбуса молниеносно, такого нет. Это был самый памятный. И самый... Нет, у меня нет, наверное, самого памятного его. Знаете, я буду врать, я сейчас пытаюсь... Вот рассказал историю про это, ну что, ну, слава была, было. Самый памятный день... когда я понял, видимо, что я не иммигрант. Вот это для меня, наверное, самый памятный день. Что это значит? Что у меня вдруг остались в ведении таможенников и пограничных служб, паспорта, визы. Я получил российское гражданство. И я мог, так сказать, спокойно столько, сколько хочу приезжать на родину и столько, сколько хочу уезжать. Вот это вот ощущение свободы. И тогда... иногда я сам себе говорил, что, видишь, все-таки, наверное, не зря чего-то было сделано за те 24 года, которые я отрубил в Мюнхене на радиостанции, по которой я вещаю сейчас. Вот это ощущение действительно рухнувшего железного занавеса, нашей абсолютной, так сказать, ну что ли, освобожденности от этой полицейской обязанностей, пущу, не пущу. Ну, ладно, поставить штампик – это уже не проблема. И наша обязанность быть покорными перед этими пограничниками – это, наверное, самое важное и самое главное. А может быть, самым памятным было в прошлом году проход по Петербургу в колонне ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. Моя жена Людмила блокадница, ребенком пережила блокаду. И удивительное единение людей по обе стороны Невского, которые кричали «спасибо». Это было тоже очень большое, большое чувство своей привязанности к истории большой-большой страны.
Юрий Александрович, а кто именно, не что, а кто повернул вашу жизнь самым решительным образом? Был ли такой человек на вашем пути?
Да, Солженицын.
Каким образом?
Ну, образа два. Первый образ, что у меня не было чемоданов, когда вдруг неожиданно на меня свалилась эмиграция, мне дали возможность уехать, дав на отъезд неделя была, но там было 4 рабочих дня, какой-то праздник, в общем, это был лето 72-го года. И Слава Ростропович, Мстислав Ростропович сказал, что он может мне помочь достать чемоданы. Чемоданы было невозможно купить. И я побежал к нему на дачу и взял чемоданы из рук жившего там Александра Исаевича Солженицына. Мы не познакомились. Единственное, что мне увидел его глаза. И эти же глаза, обращенные на меня, увидели агенты служб безопасности, которые дежурили вокруг этой дачи. Поэтому через 2 дня те чемоданы, которые я получил из рук Солженицына, явно считалось, видимо, что я получил рукопись или что-нибудь еще, были вспороты на таможне. Но я почувствовал себя уже в контрах с властью. До этого все было нормально. А потом, когда я приехал в Мюнхен, случайно, совершенно на пробу, в 1972 году, летом, и совершенно не собирался идти на радиостанцию «Свобода», и совершенно не собирался быть не израильским кинорежиссером. Я ехал быть израильским кинорежиссером, и ничего другого, ни больше, ни меньше. То на станцию «Свобода», где я просто приехал, ну, честно уж скажу, сказали бесплатно смотаться из Иерусалима нам с Людмилой в Мюнхен, ну и подъехать в Мюнхен. Когда еще выйдешь? Мы ж поняли, что иммигранты – народ небогатый. Приехали, а в это время случилось убийство спортсменов израильских, и меня попросили сказать несколько слов у микрофона. А после этого сказали, что голос у вас какой-то такой, ничего вроде бы. Вот есть текст, и все дикторы наши сейчас в отпуску, можете почитать текст. И принесли нам текст на пишущей машинке, напечатанная Нобелевская лекция Солженицына. И когда я это прочел, а мне сказали через два дня, мне и Людмиле, а мы читали в эфир, просто вот так из студии нам подсовывали полученные. Тогда телекс был странный, на папиросной бумаге. Людмила расшифровывала плохо видимые буквы. А я читал, и это был настоящий лайф. И вот когда я прочел Нобелевскую лекцию Солженицына, я определил свою новую родину – «Радио Свобода». Ну, а потом был архипелаг ГУЛАГ, потом была вся неподцензурная русская литература в передачах культурных программ «Радио Свободы», в передаче «Экслибрис». Там был потрясающий поэма-роман Венедикта Ерофеева «Москва петушки», который 7 или 8 лет пробивали сквозь узколобость тогдашних редакторов, потому что говорили на «Свободе», что чересчур ненормативная лексика и очень ненормативные ассоциации. И вся жизнь практически шла абсолютно по новой. И радиотеатр, театральный зал «Свободы», это 32 спектакля с лучшими российскими артистами здесь, на «Свободе». Нет, вы знаете, Иван, если говорить всерьез, не потому что я сижу в студии «Свободы», не потому что я расшаркиваюсь, уже и расшаркиваться практически только перед именем можно, людей-то моего времени не осталось. Но действительно наиболее радикально сложилась моя судьба именно в связи с тем, что в июле 1972 года, на 4-й неделе эмиграции, некий господин Лекаш, начальник отдела кадров в городе Иерусалиме, подыскивая людей, говорящих без акцента по-русски, наткнулся на Людмилу и меня в Израиле. И вот с тех пор то самое, то самое.
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Фирменный голос к 80-летию Юлиана Панича. В нашем архиве сохранилась та самая первая запись чтения Нобелевской лекции Александра Солженицына. У микрофона Юлиан Панич.
Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана, захоронок песков или с неба упавший непонятный предмет, замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей. Так и мы, держа в руках искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения до эстрадных песенок и ночного бара, то затычку или палкой, как схватишь, для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении, уделяя нам часть своего тайного внутреннего света. Но охватим ли весь-то свет? Кто осмелится сказать, что определил искусство? А может быть, уже и понимал, и называл нам в прошлые века? Но мы недолго могли на том застояться. Мы послушали и пренебрегли. Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, население его, объемлющей ответственности за него, но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений. Как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача, валит ее на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики. Другой знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за воспринимающее души. Зато не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнения в его основах. Художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него и остро передать это людям. И в неудачах, и даже на дне существования, в нищете, в тюрьме, в болезнях, ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его. Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, его непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей слишком волшебны, чтобы исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев. Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из рук, которых не успели разглядеть, и не успели спросить, зачем нам этот дар? Как обращаться с ним? И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, умрет. Умрем мы, а оно останется. И еще поймем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначения его? Не все называется. Иное влечет дальше слов. Искусство расцепляет даже захоложенную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам смутно, коротко, такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению. Как то маленькое зеркальце сказок, в него глянешь и увидишь не себя, увидишь на миг недоступное, куда не доскакать, не долететь, и только душа занывает.
Фрагмент Нобелевской лекции Александра Солженицына в чтении Юлиана Панича. Запись 6 августа 1972 года. Мюнхенская студия. Повесть Георгия Владимова «Верный Руслан» стала в середине 70-х одной из самых читаемых книг. Ее тоже прочитал у нашего микрофона сегодняшний юбиляр Юлиан Панич.
«И пришла девятая весна жизни Руслана, не похожая ни на одну из его весен. Ему предстояло узнать, что когда сходит снега и лес наполняется клейкой молодой зеленью и делается непроглядным, в нем прибавляется живой еды. Мыши Руслану уже не попадались, зато привлекли его внимание птицы, дуреющие от своих же песен, и чем крупнее была птица, тем неосторожней. Позже, когда у них с песнями пошло на спад, стали попадаться низко в кустах или вовсе на земле их гнезда с продолговатыми, округлыми камушками. В них что-то теплилось живое, и он сообразил, что это тоже можно есть, хотя оно не бегает и не прыгает. Хозяйка этих камушков обычно старалась ему досадить, порхая над самым его носом. Насчет отвлекающих маневров он кое-что знал, и все же простой грабеж ему претил. Жестокий боец, он жаждал борьбы, состязания, не исключая и обоюдной крови. Ошалев от своих удач, он однажды лосенка рискнул завалить. еще и за секунду на это не решаясь. И не в том был риск, чтоб перегрызть ему слабые шейные хрящики, не получив самому копыта в бок, а в том, что мать-лосиха шла впереди по тропе, в двух каких-нибудь шагах, и застигла его на месте преступления. Сгоряча он и на лосиху кинулся, и было на волосок от того, чтобы нам здесь и закончить жизнеописание Руслана. Но спасительный голос свыше внушил ему, что он встретился с такой силой, перед которой благоразумнее отступить. Виделся он и с хозяевами леса, о существовании которых смутно подозревал. Они оказались похожими на него, но до чего же убогими. Он был куда крупнее и сразу прикинул, что с одним или даже двумя волками справится вполне, а от стаи сумеет удрать. Однако мысль они заронили в нем. Он мог бы стать таким же вольным зверем, как они. Но не знал Руслан, и мы, грамотные, не всегда ведь знаем, что лучше всего хранить нас от погибели наше собственное дело, для которого оказались мы приспособленными и которому хорошо научились. И то ведь шла уже вторая половина его жизни, а всю первую привык он не обходиться без людей, им подчиняться, служить им и любить. Вот главное — любить, ведь не живет без любви никто в этом мире, ни те же волки, ни акула в море, ни болотная змея. Он был навсегда отравлен своей любовью, своим согласием с миром людей, тем сладчайшим ядом, который и убивает алкоголика больше, чем самый алкоголь. И никакое блаженство охоты уже не заменило бы ему другого блаженства – повиновение любимому, счастье от самой малой его похвалы. И на свой промысел, на который ведь никто не посылал его и не хвалил за удачу, он и смотрел как на промысел, помогающий выжить и сохранить силы. Бил часовой механизм, спрятанный в его мозгу, а вернее по наклону солнечного луча, пробившегося сквозь кроны, необъяснимо чувствовал Руслан, что как раз его подконвойно уже продирает очи, и возвращался, покорный долгу, прервавший охоту на самом интересном. Хозяин, который хорошо знал Руслана, знал его нрав и способности, все же не разгадал его главные загадки, не проник никогда в тайное тайных, которое Руслан ни за что б ему не высказал, если бы и сумел высказать. Инструктор, сказавший, что служба не всегда права и надо на все смотреть, как на игру, стоял хоть и поближе к истине, но только на полдороги. А вся истина и вся отгадка Руслана была не в том, что служба для него хоть в чем-нибудь могла быть неправой, а в том, что не считал он своих овец виноватыми, как считали ефрейтор и другие хозяева. «Да, — говорила ему наука, — люди, отделенные от него проволокой, злые, чужие, нехорошие. А еще он слышал, что они суки, сволочи, курвы и фашисты. От одного свиста, шипение и рыка этих слов, загривок у него дыбился, и в горле вскипало рычание. Да, помнил он хорошо, как они ему под пёску давали отведать горчицы и кололи ухо иглой, и полили в морду из большого дурацкого пистолета, и колотили по спине бамбучиной. Детство они ему крепко попортили. Он только и ждал, когда вырастет и уже до них доберется. Но когда взрос он и мог бы свалить любого из них, он как-то не обнаружил своих обидчиков среди всей оравы, а хотелось именно тех найти, кого он запомнил. Похожие на них вызывали злобу все-таки меньшую, да и к тем кретинам она понемногу начала остывать. Как ни горячил он себя воспоминаниями, а чувствовал все больше удивления, до того же глупыми, жалкими казались теперь их пакости, просто недостойными двуногих.
Георгий Владимов, «Верный Руслан», диктор Юлиан Панич. Архивная запись 29 сентября 1975 года.
волнах Радио Свобода мемориальный выпуск «Поверх барьеров» памяти Юлиана Панича, скончавшегося 9 октября на юге Франции в возрасте 92 лет. Сегодня мы повторяем программу 2011 года, приуроченную к 80-летию актера, режиссера, радиодиктора, ветерана свободы и нашего друга.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Фирменный голос к 80-летию актера и режиссера Юлиана Панича. В авторском репертуаре сотрудника «Свободы», как правило, не только современные произведения, но и исторические тексты, иногда поэтические находки. Как, например, случилось с поэмой Максимилиана Волошина «Святой Серафим», некогда бывшей в руках архиепископа Иоанна Сан-Францисского, затем конфискованной гитлеровцами и вновь обретенной им в начале 60-х. Поэма Волошина – переложение подлинных фактов жизни Серафима «В миру Прохора Мышнина».
Богородица сама для Серафима избрала чету и час рождения Сидора с Агафьей Мышниных в граде Курске в месяце июле за 6 лет до смерти государыни Елисаветы, дочери Петра Великого. Сын рожденный наречен был Прохор. Сидор Мошнин был благочестив, брал подряды настроения храмов. Рано умер, и вдова приняла все мужские дела, отроду имея здравый смысл и строгий распорядок в делах житейских. Дремной жизнью жил младенец Прохор. Жития подвижников пленяли детский дух преодолением плоти. Лет 7 с верхушки колокольни оступился он, но чьи-то крылья взвились рядом, чьи-то руки поддержали в воздухе и невредимым на землю поставили. Отроком он захворал так крепко, что надежды не было на выздоровление. Мальчику приснилась Богоматерь и сказала: «Я сама приду исцелить тебя». И вскоре в образе иконы чудотворной крестным ходом к дому их пришла. Вынесли больным, а воротился здоровым. Вырос Прохор юношей и стал круглолицым, русым и румяным, статным русским молодцем. Славянство плоть имеет детскую, нетронутую тленьем, чистую от закиси страстей и, как воск, готовую принять пламя духа и сгореть лучистым ярким светочем пред темную иконою. Стало Прохора тянуть в пустыню, к подвигам, к молчанию и к молитвам.
Максимилиана Волошина «Святой Серафим» в чтении Юлиана Панича. Запись 6 января 1974 года. Вероятно, наибольшим успехом у слушателей «Радио Свобода» пользовались сатирические тексты, и, пожалуй, на голос Юлиана Панича они тоже ложились особенно удачно. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», 1975 год. Автор Владимир Войнович еще живет в Советском Союзе.
«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Роман-анекдот в 5 частях Владимира Николаевича Войновича. Чонкин посмотрел на Гладышева, вздохнул и неожиданно для самого себя вдруг сказал: «А я, слышь, с бабой своей поругался, ушел я от ней, понял?» «А что так?» — обеспокоился Гладышев. «Да так, слышь», — уклонился от прямого ответа Иван. «Вон оно как повернулось», — удивленно покачал головой Гладышев. «А может, и правильно сделал?» — предположил Гладышев. Он с опаской поглядел на жену и перешел на шепот.
Если хочешь знать, я тебе вот что скажу. Не связывайся ты, Ваня, с этими бабами. Беги от них, пока молодой. Ведь они, ты посмотри хотя бы на мою. Вон она сидит, змея гремучая. У ней язык, Ваня, ты когда поближе разговаривать будешь, обрати внимание, раздвоенный. А сколько я от нее, Ваня, горя натерпелся. Да разве ж только я. Все мужчины от ихнего пола страдают неимоверно. Возьми хоть современную эпоху развития, хоть факты из исторического прошлого. Когда царь Николай I сослал декабристов у Сибирь, черти куда, так ихни жены на этом не успокоились, а свои шмотки собрали и поперли туда за ими, несмотря что железной дороги в те поры не было. Вот ведь какое дело.
Я побег, сказал Чонкин. Да этот вот драндулет не пущает. Да и исть охота. Кишка кишке бьет по башке.
Исть хочешь, удивился Гладышев. Господи, да пошли ко мне. Сейчас примус разожгем, яичню с салом сготовим.
Чонкин не заставил себя упрашивать, перелез через забор и, осторожно ступая меж грядок, пошел за хозяином, который независимой походкой шагал впереди. Взошли на крыльцо. Афродита болезненно поморщилась и отвернулась. «Хоть бы клеенку под дитё подстелила!» — проворчал на ходу Гладышев. «А то ведь напрудит, весь подол провоняет!» Афродита равнодушно подняла глаза, равнодушно сказала. «Ты лучше в избе понюхай!»
«Слыхал, как она со мной разговаривает? Дура грязная! У меня твонище с научной целью, а у нее в виде неряшества!»
Гладышев зажег спичку, осветившую узкий коридор и дверь, обитую изодранной мешковиной. Гладышев растворил эту дверь, и оттуда сразу шибануло таким запахом, что Чонкина зашатало от неожиданности, так что если бы он сразу не зажал нос двумя пальцами, то, может быть, и упал бы. С зажатым носом он и вошел в избу вслед за хозяином. Тот обернулся к нему и сказал ободряюще:
«С первоначала оно, конечно, мало сшибает. Ты одну ноздрю приоткрой, а когда пообыкнешь, принюхаешься, открой вторую. Запах как будто противный, а на самом деле здоровый, для организма пользительный, имеет различные ценные свойства. К примеру, французская фирма «Кати» из дерьма изготовляет духи».
Гладышев достал из ящика стола две вилки, вытер обмайку, одну положил перед гостем, а другую со сломанным зубом взял себе. Чонкин хотел сразу ткнуть вилкой в яичницу, но хозяин его остановил. «Погоди». Сбегал в сени, принес неполную бутылку, заткнутую, скрученной в жгут газетой, налил полстакана гостю и полстакана себе. «Вот Ваня». Мы привыкли относиться к дерьму с этакой брезгливостью, как будто это что-то плохое. А ведь если разобраться, так это может быть самое ценное на Земле вещество. Потому что вся наша жизнь происходит из дерьма, и в дерьмо опять же уходит.
«Это в каком же смысле?» — вежливо спросил Чонкин, поглядывая голодными глазами на остывающую яичницу.
«А в каком хошь?» Развивал свою мысль Гладышев, не замечая нетерпения гостя. «Посуди сам. Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо.
Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос. Не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин? Для начала, конечно... Поправился он, заметив, что Чонкина передернуло. «Можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки».
«Со встречей!» — поспешно поддержал его Чонкин. Ударилось стекло о стекло. Иван опрокинул содержимое своего стакана и чуть не свалился со стула. У него сразу отшибло дыхание, словно кто-то двинул под ложечку кулаком. Гладышев, опорожнивши свой стакан без труда, смотрел на Ивана с лукавой усмешкой. «Ну как, Ваня, самогоночка?»
«Первачок, что надо!» — похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы.
Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную банку, бывшую у него вместо пепельницы, плеснул в нее самогон и зажег спичку.
Самогон вспыхнул синим неярким пламенем. «Видал? Из хлеба или из свеклы?» — поинтересовался Щенкин. «Из дерьма, Ваня!» — со сдержанной гордостью сказал Гладышев.
Иван Чонкин. Запись 30 апреля 1975 года. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Фирменный голос к 80-летию актера и режиссера Юлиана Панича. Не знаю, сравнится ли что-то по популярности за все четверть века работы Панича у свободовского микрофона с чтением поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Наши слушатели до сих пор пишут нам с просьбой помочь отыскать эту запись. Запись первая. Глава первая. 16 сентября 1977 года.
Все говорят: «Кремль, Кремль!» Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, 1000 раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест. И не так, чтоб очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан. Только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабли, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще 2 кружки жигулевского пива и из горлышка альп для десерт. Вы, конечно, спросите: а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню, я отчетливо помню, на улице Чехова я выпил 2 стакана охотничий. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог. Значит, я еще чего-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел, от чепуха. Не вышел вчера, выйду сегодня. И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде. Оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу 40-ю, прижал к сердцу чемоданчик и так и уснул. Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему. Я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на 6 рублей. А что и где я пил? И в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает. И никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор, царь Борис убил царевича Дмитрия, или же наоборот. Что это за подъезд? Я до сих пор не имею понятия. Но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. «Ничего, ничего», — сказал я сам себе, — «ничего. Вот аптека, видишь? А вон этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот успокойся, все идет как следует. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево». О, это утренняя ноша в сердце. О, иллюзорность бедствия. о непоправимость. «Ничего, ничего», — сказал я сам себе, — «закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко-редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. О тщета, о эфемерность, о самое бессильное и позорное время в жизни моего народа, время от рассвета до открытия магазинов. Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов». Москва, площадь Курского вокзала. Ну вот, я же знал, что говорил. Пойдешь направо, обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проволках, Венечка. Захотел ты суеты, вот и получай свою суету. Я лучше прислонюсь к колонии и зажмурюсь, чтобы не так тошнило.
Конечно, Венечка, конечно. Кто-то запел в высоте так тихо, так ласково, ласково. Зажмурься, чтобы не так тошнило. Узнаю, это опять они, ангелы Господни. Это вы опять? Ну, конечно, мы. И опять так ласково. А знаете, что ангелы? Спросил я тоже тихо-тихо. Что? Ответили ангелы. Тяжело мне. Да мы знаем, что тяжело, пропели ангелы. А ты походи, легче будет. А через полчаса магазин откроется. Водка там с 9, правда. А красненького сразу дадут. Красненького? Красненького, нараспев повторили ангелы Господни. Холодненького? Холодненького, конечно. О, как я стал взволнован. Помолчали на это ангелы. А потом опять запели. А ты вот чего, ты зайди в ресторан вокзальный, может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был, не могли же выпить за вечер весь херес? Да-да-да, я пойду, я сейчас пойду, узнаю, спасибо вам, ангелы. И они так тихо-тихо пропили, на здоровье, Веня. А потом так ласково-ласково, не стоит.
Какие они милые. Ну что ж, идти так идти. Как хорошо, что я вчера гостинцев купил. Не ехать же в петушки без гостинцев. В петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил. А когда ты их вчера купил? Вспомни, иди и вспоминай. Я пошел через площадь, вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона. В нем и духовная сторона есть. И есть больше того, есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня посреди площади начнет тошнить со всех трех сторон.
Так когда же вчера ты купил свои гостинцы?
После охотничьей? Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в 30 секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в 30 секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго.
Так когда же?
Боже милостивый, сколько в мире тайн. Непроницаемая завеса тайн.
До кориандровой или между пивом и альт-де-десертом?
И после «Москвы петушков» вернемся в московскую студию «Свободы», где сегодня находится наш юбиляр с женой Людмилой. Юлиан, кем сейчас вы окружены в жизни? Кто красит годы вашей зрелости?
Доброго человека, Иван, зрелость. Это уже настоящая старость, я это говорю совершенно без всякого, так сказать, минора, наоборот. Ну, во-первых, семья. Сын, писатель, пишущий по-английски, издающийся по-французски. Сейчас он приезжает что-то опять, пытается что-то сделать в России. Ну, вряд ли, потому что он чересчур молодым уехал. И приехать в эту Россию с попыткой что-то здесь рассказать, ну, не знаю. Во всяком случае, есть сын, есть его семья, двое внуков. Молодой человек по имени Максим, Максимилиан, 7 лет, и 15-летняя Анастасия. Пока они носят мою фамилию, панич, и мне это безумно, безумно радостно. И мы живем в одном доме вместе с Марией, женой моего сына, русской Марией Романовой, которая девочкой приехала в Париж, когда-то выиграв конкурс красоты, так что у нас и красоты достаточно в доме. Ну и, конечно, Людмила. Знаете, у нас в этом году еще одна для нас круглая дата – 55 лет совместной жизни с Людмилой Панич. Это большой подвиг, я вам скажу, и большая жертва с ее стороны меня вытерпеть столько лет. Вот эти люди окружают. Потом Петербург, потому что все-таки где-то лучшие годы в Советском Союзе я прожил в Петербурге с бесконечным количеством друзей. Интернет, вы, Иван Толстой, который время от времени возникаете у меня в моих, так сказать, интернетных общениях. Активные работы. 80 лет я уже, так сказать, в творчески кино или театральном деле не представляю. Вот сейчас закончил свою жизнь спектакль «Шут Балакири», в котором мы поставили 10, ровно 10 лет назад тому в Петербурге, который прошел 10 лет подряд на определенном накале, и закрывается спектакль по независящим от качества спектакля причинам. Это спектакль «Сычи кошечка» в ленинградской антрепризе имени Андрея Миронова, который я поставил 75 лет. Я такой придумал себе подарки. В 70 лет спектакль, в 75 лет еще один спектакль по нашей пьесе «Сычи кошечка», переделанная из американской пьесы, идет по сей день. Ну и книжка, которая вышла хорошим тиражом, достаточно приличным, 4000 экземпляров для мемуаров, это очень много, и хорошо разошлась, и имела очень хорошие отзывы, даже я не ожидал. Книга, которая называется «Колесо счастья», «Центр Полиграф», Юлиан Панич, «Четыре жизни одного человека». Советская, антисоветская, постсоветская и последняя прямая, по которой я пока еще своими ногами иду, брожу. Да, и вот по книге, именно по книге снимается на канале «Культура» четырехсерийный фильм. Делают, конечно, петербуржцы, делают мои друзья, не скрою. Это все абсолютная дружба и с редакторами, и с журналистами, и с операторами, и с режиссерами. Делают фильм по книге, поскольку там задействованы были в основном другие люди. Я не очень занимался самокопанием. Я рассказывал о тех, кого Господь Бог подарил мне в течение жизни в попутчики, в друзья, в товарищи или во враги.
Спасибо, Юлиан Александрович. И у меня вопрос к Людмиле Панич, которая рядом с вами сидит в московской студии «Радио Свобода». Людмила, Юлиан Панич в вашей жизни?
Ну, вы знаете, это все. Это все, как говорят. Потому что не было работы без Юлиана, не было отдыха ни разу в жизни, поездок без Юлиана. Как-то вот так, знаете, все время вместе. И я думаю, что нас связывало больше всего одинаковая шкала ценностей. И умение дружить, вернее, любить дружбу. Вот за эти качества я его очень-очень люблю.
Среди людей, которые прошли через мою жизнь и оставили настоящий глубокий след, наверное, самое почетное место не в судьбе, не в биографии, а вот в укладывании понимания порядочности, верности слову, верности дружбу, занимает Роберт Рождественский уже многие годы, человек, ушедший в историю. И завтра я должен буду ехать на улицу Роберта Рождественского в Переделкино и там произносить монолог. Но лучше, чем он сам о моем сегодняшнем настроении, пожалуй, не скажешь. Поэтому я позволю себе по старой привычке прочесть у микрофона «Радио Свобода» одну из очень старых его стихотворений. Спелый ветер вдохнул напористо и ушел за моря, словно жесткая полка поезда, память моя. А вагон на стыках качается в мареве зорь. Я к дороге привык, и отчаиваться мне не резон. Эту ношу транзитного жителя выдержу я. Жаль, все чаще и все неожиданней сходят друзья. Я кричу им: куда вы? Опомнитесь. Ни слова в ответ. Исчезают за окнами поезда. Были и нет. Вместо них с правотою отважную, говоря о другом, незнакомые юные граждане заполняют вагон, мчится поезд полями белесыми сквозь дым городов, и стучат под колесами стыки годов. И однажды, нечаянно, затемно, посредине пути, я пойму, что мне обязательно надо сойти здесь, на первой попавшейся станции. Время пришло. Пусть в летящих вагонах останется наше тепло.
Юлиан Панич. Ну вот, наша программа завершается. Режиссер Илья Бобчинецкий, ведущий Иван Толстой и вся русская служба «Радио Свобода» от всей души поздравляет дорогого Юлиана Александровича со славным юбилеем и желает ему здоровья и творческого долголетия. На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу 2011 года. И в завершении еще одно совсем короткое выступление Панича у нашего микрофона. В начале 90-х он беседовал в мюнхенской студии с Игорем Померанцевым. И я не могу позволить себе отмахнуться от этого неожиданного фрагмента.
Случилось так, что в 69-м году, после нескольких неудачных операций по поводу язвы желудка, я очутился в Москве, в клинике, где должны были делать последнюю, как они говорили, решающую операцию, как-то выправлять ошибки предыдущих. Я спокойно принял наркоз и вроде даже спокойно заснул. Я заснул и проснулся от дикой боли. Я лежал на столе, полость живота была раскрыта, содержимое живота, желудок и кишки находились рядом со мной в каком-то тазе. И в зеркало, которое висит обычно над операционным столом и дает свет, я увидел и себя располосованного, и то, что было внутри меня. От шока я умер. Я умер, и это зафиксировано. У меня была клиническая смерть, которая длилась какое-то количество секунд. Оказалось, что наркоз, который мне дали, был рассчитан, предположим, там на 2 часа операции, а меня резали 4. Потом говорят, естественно, я этого не знаю, что меня ударили каким-то электрическим стимулятором, и я стал жить снова. Что такое для меня пребывание не здесь, а там? Я точно помню, что мне было очень легко в тот момент, когда я ушел, и что очень сильно изменился мой характер после того, когда я вернулся из этого странного путешествия. Во всяком случае, я, наблюдая за собой, знаю, что что-то во мне изменилось. Наверное, я стал терпеливее. Наверное, я стал добрее по сути. Наверное, я стал более, более щепетильным человеком. Вот и все, что я знаю про мою душу.
Запись начала 90-х. И на этом мы заканчиваем мемориальную передачу памяти актера и режиссера Юлиана Александровича Панича, скончавшегося 9 октября на юге Франции в возрасте 92 лет. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.